Сейчас мы пытаемся изучать собственные традиции по записям этнографов. Ну, так как в Советском Союзе все это было разрушено, мы пытаемся по записям этнографов, по записям историков, которые работали на вот этот цельный аппарат государственный, идеологический, который пытался доказать, что мы были отсталые, и завоевание России степных районов было именно благом для нас, да, что до сих пор многие говорят, там, а что, если бы не Россия, вы бы до сих пор в юртах жили, да, и так далее. Возьмем один пример, например, кража невест. Кража невест всегда, даже в тех же самых русских источниках 19 века, считается в нашем традиционном законодательстве как преступление. Есть там все расписано. Если кража невесты такая-то там из последствий изнасилована, то такой-то штраф нужен. То есть я не говорю, что кражи невест не было, но все знали, что это было преступлением. Кто решался на кражу невесты, он должен был собственный план или подготовить, чтобы дать отпор именно силой, да, такой, или приготовить штраф. Даже если они силы давали отпор и девушку сохраняли в собственном плане, они все равно платили этот штраф. А штраф это уже обозначает, что это преступление. И вот задача советской этнографии была именно, они так и писали, выявление и борьба с отсталыми традициями. И вот советская этнография записала кражу невест как традиция. И что выходит? В 91 году мы получаем независимость, читаем эти советские этнографические книжки. И сейчас весь народ считает, что кража невест – это традиция. Кочевник, человек, образ кочевника для всего мира, даже в постмодернистской критике, это нечто, кто не имеет ни родины, ни общества, ни государства и так далее. Вот такой образ произошел от какого-то оседлого понимания кочевника, когда тот постоянно куда-то ходит, у него нет ни родины, ни села какого-то, и он видит, как будто вот оседлый мир – это суша, а кочевничество – это море, такой хаос. Да? Всегда же хаос ассоциировался с водой такой. Там нет никаких структур, он непостоянен, его невозможно предсказать и так далее. То есть мы можем сравнить образ кочевника вот именно с водой. И поэтому даже в терминах китайцев и русских, когда они завоевывают степь, там идет такое умиротворение, или, скажем, у китайцев там победа над хаосом и так далее. Да? То есть, видите, кочевник приобретает образ какого-то цыгана, что ли. Очень мне понравилась книжка Каплана Сахни «Crucifying», это распятие Востока, русский ориентализм и колонизация Кавказа и Центральной Азии. Она хорошую такую мысль высказывает в том, что русская элита, она сама была колонизирована европейской наукой. То есть русские сами чувствовали собственную отсталость от Европы. Да? Тот же самый Достоевский, когда написал статью «Что для нас Гёктепе, что для нас Азия», он прямо открыто говорил, да, мы в Европе преследователи, попрошайки, а вот в Азии мы сможем стать Европой и вот цивилизацию эту принять. И мы станем как европейцы, носители цивилизации. Сколько раскопок идет у гуннов, чуть ли не 20 городов в Казахстане, вот недавно в Павлодаре нашли какой-то вообще большие города, да? Но это все успешно игнорируется. Это все успешно игнорируется. То есть как бы тот же самый Фернан говорил, что происходит какой-то когнитивный диссонанс, когда не хотят верить в то, что кочевники это могут, и они просто игнорируют. Просто не замечает, а тех людей, которые пытаются говорить, ну как же это было, в первую очередь они опять-таки уничижают. Как это делать? А вот молодая наука, только становление, у них идет мифологизация, Ну, мы все это проходили. У них это и национальная героизация идет. И такие нам клише ставят и пытаются сделать из ученых каких-то, я не знаю, или патриотов, или националистов, или каких-то молодых, ранних, зелененьких. Ну, мы же Санкт-Петербургская школа, два века нам, а вы кто такие? Недавно остались. И тут выходит на сцену такое новое. Это, которое можно сказать уже как культурный империализм, когда уже идет прогрессивная роль, прежде всего, на основе того, что капитализм и социализм все-таки выше по самому фазе феодализма. Примерно с 50-х годов, это все началось с 30-х, но в 50-х годах уже полностью генеральная линия советской науки — это прогрессивная роль завоевания Центральной Азии. России, царской России, я хочу сказать.
Здравствуйте, Назибек. Я историк по образованию. Во-первых, хочу вам сказать спасибо за вот введение этого термина. Действительно, это термин, он более глубокий, более обширный, чем обычно мы пользуемся вот этими терминами. Европоцентризм, говоря о взгляде, говорится, официальной науки на кочевое общество. А в данном случае вот этот термин «седентаризм», он охватывает взгляд в целом оседлого мира. То есть эти взгляды не различаются особо. Взгляд из Европы или, скажем, из Китая, да?
Да.
Да. Поэтому, в общем-то, этот термин действительно замечательный. То есть это взгляд, значит, вот со стороны оседлых обществ, государственности на кочевников. Значит, вот вы говорите о том, что мы сравниваем, всегда идем сравниваем с европейским эпосом. В данном случае не так уж плохо, ведь он говоря, скажем, о том, что, значит, там Алпамыш и Одиссея схожи, говорит о том, что именно тюркский вариант, степной вариант, он восходит непосредственно к древнему источнику. То есть это как бы наоборот, наш пользу.
Ответить, да, можно, да?
Да-да-да.
Я просто прежде всего хочу сказать, что это критика советской историографии. Да? То есть сейчас, да, действительно много изменилось, но я хотел показать, каким образом пытались советская идеология пыталась, ну, привить то, что сейчас привито, да, многим. Говорит, а вы бы без нас жили бы в юртах, а вы бы сейчас как афганцы были, а если бы не мы, вас бы Китай завоевал и так далее, да? И, то есть эта критика шла к советской истории. Да, сейчас очень все много изменилось. Я прежде всего говорил о колониальном дискурсе советской истории. Да. То есть я прежде всего говорю о седентаризме как о колониальном дискурсе.
Термин замечательный. Да. Просто вам спасибо. Это то, что вы ввели. То есть вы одним словом определили вот этот взгляд, в принципе. В принципе, таких же подходов придерживается и индийская наука. Земледельцы – это да, кочевники – это варвары. Китайская – это то же самое, что европоцентризм.
Так, позвольте представиться. Меня зовут Анар Смагулова. Я из города Усть-Каменогорска, работаю в Восточно-Казахстанском государственном университете, центр Алтай-Тану. Я бы хотела, во-первых, поблагодарить, значит, организаторов интересной вот этой вот лекции, в первую очередь, конечно же, автора лекции. Назибек, вам большое спасибо. Ваша статья, она вызвала у меня очень такой большой интерес, потому что как раз-таки я тоже сейчас нахожусь в поисках той методологической рамки, когда можно осмысливать пространство межкультурного взаимодействия и, естественно, как бы делать это взвешенно, без каких-либо уходов в европоцентризм и, как говорится, противоположные направления. Вообще, как бы в целом, постановка вопроса, она действительно заслуживает дальнейшего своего развития, поскольку вы действительно как бы указали четко на сегодняшний день, то, что мы сейчас как бы полностью подчиняемся Западной научной академии, и, естественно, здесь как бы она правит балом. Это, естественно, как бы наше упущение, но я думаю, что нам нужно в первую очередь сейчас переварить эту Западную академию, потому что как бы наше постсоветское научное пространство, оно еще далеко не изучила его основные тренды. Я думаю, что все-таки нужно погрузиться в эту вот западную методологию. Но вы-то, конечно, уже давно этим занимаетесь, и, естественно, как бы у вас вот эти все, вся вот эта критика исходит из таких глубоких знаний всех этих направлений. А вот у нас как бы еще нет, мы еще как бы не можем еще полностью как бы это освоить. То, что не можем, а еще мало времени. То есть нам приходится получать фактически, ну, как и вам, собственно говоря, второе высшее образование, но уже, так сказать, на западный манер. Но опять-таки, вот исходя из того, что вы говорите, что исследовать, значит, кочевое общество, кочевой социум, непосредственно исходя из методологии, основанной в оседлом мире, да, да, конечно, это такая вещь неправильная получается, но дело в том, что мы сейчас потомки кочевников, тоже уже далеко не кочевники. И получается, что как бы мы сейчас тоже изменили вот такие свои внутренние какие-то установки, даже то, что касается нашей идентичности и нашей повседневности, мы уже давно как бы отошли от этого, так сказать, настоящего мировоззрения кочевника, да. Естественно, как бы мы сейчас тоже можем уйти как бы в сторону именно от того, что вы сейчас хотите нам как бы вот показать и что мы должны искать, как бы, да, вот, пытаясь как бы разобраться во всем этом вопросе. Я боюсь, что мы можем создать некий такой псевдоконструкт, псевдокочевую историю, да, и, естественно, как бы вот наслаивать ее непосредственно своими какими-то новыми культурными слоями и таким образом вообще исказить, возможно, даже вот
знания
и так далее.
Так и происходит.
Да, я вот, понимаете, дело в том, что вот мы сейчас, да, занимаемся одним научным проектом, пытаемся как бы вот осмыслить этносоциальные, социокультурные аспекты колонизации Юго-Западного Алтая. Это начинается так вот, с момента падения Джунгарского ханства до реформ 60-х годов 19 века. И дело в том, что вот мы сейчас как бы пытаемся именно взять именно культурный слой, культурный уровень исследований, то есть как бы не на уровне международных отношений, не на уровне политической или экономической истории, а как раз-таки взять эту социальную историю снизу, да, я думаю, что вы знаете, что такое. Вот. И понимаете, вот здесь, в данном случае, мы как бы тоже пытаемся искать для себя альтернативные источники для того, чтобы хоть каким-то образом делать реконструкцию, да, системы взаимодействия, межкультурного обмена и восприятия даже самого себя и даже репрезентации своей культуры на тот момент, репрезентации своей идентичности. И, естественно, как бы вот, раз уж речь зашла об источниках, я хочу сказать сразу, что мы, вот вы отмели в сторону материалы этнографии, да, там и так далее, но мы как бы не стали зацикливаться на этнографии, мы взяли устную историю. Мы взяли устную историю, которая как бы, ну, как бы вот поможет нам как бы увидеть лицо, вот, как сказать, той коллективной памяти, которая на сегодняшний день как бы существует, да, и это как бы то, что официально не представлено в музеях, официально не представлено в каких-либо других, будем говорить так, моментах государственного или социального заказа, да, и мы пытаемся как бы вот хотя бы на основе вот этой вот устной истории, конечно же, включить устную историю в разряд тех источников, которые мы хотим, так сказать, синтезировать в этом исследовании. Потому что вот без материалов даже вот и восточных рукописей, без материалов тех же дореволюционных исследователей, там записок купечества, там и так далее и тому подобное, то есть мы тоже не сможем без них обойтись, по крайней мере, вывести эти материалы на уровень деконструкции.
Значит, Бек что-нибудь ответите или. Ну, просто вот реплику скажу, что я не отметал этнографические данные, я просто говорил, что нельзя интерпретировать, да, ну, нельзя использовать, на мой взгляд, этнографические данные 19 века в интерпретации культурных знаков каких-то 5 века до нашей эры. Это мы уже признаем, что культура не менялась на протяжении 24 веков.
Да, я поняла.
И опять-таки, что мы можем неправильно интерпретировать или там, я не знаю.
Жумажан из Алматы. Значит, что касается вот этих вот источников, будем считать их там европоцентристскими или сидентаристскими, понимаете, то, что они есть, это просто замечательно. И, в принципе, этих источников очень много, предостаточно. Почему я так говорю? Значит, вот та концепция мирового развития, которую я предложил, как бы, она, в двух словах, она подразумевает, что ни кочевники, ни оседлые земледельцы, ни кочевые скотоводы сами по себе государство не создают, ни те, ни другие. Государственность возникает на оседлых территориях с приходом, с появлением там кочевников. Кочевники как активный, подвижный элемент исторического процесса, а оседлые земледельцы – это те, кто, чья историческая судьба была быть завоеванными. Но в силу особенностей, значит, кочевого образа жизни, вот периодически возникали кочевые империи. Вот это и есть те прообразы государственности, которые затем переносились на оседлые территории. То есть из этих двух групп земледельцев и кочевников, кочевники обладали определенными навыками, то есть навыками и владели навыками государственного строительства, объединения. Что такое государство? Государство, прежде всего, это объединение, скажем так, народа в единое управляемое целое, да, скажем, ну, в двух словах, грубо. Вот, вот такими навыками кочевники как раз и обладали. И вот эти все источники, сидентаристские, европоцентристские, они только подтвердили правильность, подтверждают, каждый из них подтверждает правильность вот, вот этой концепции. То есть, чем больше этих источников, тем, как говорится, больше подтверждений. Так что я ничего против этих, ни китайских, ни европейских, ни каких.
Нет, я не хотел сказать, что нужно вообще оседлые источники из-за того, что они оседлые, вообще убрать. Да. Я говорил о методе использования источников. То есть специально выбирались те источники, где показано варварство, дикость, кровожадность, для того, чтобы построить такой образ хаотичного, расстойчатого кочевого государства, этого кочевого общества.
Дело в том, что вот уже было сказано, да, кажется, вами, Арман, что индийские историки, да, в этом отношении сделали значительный прогресс. И вот тоже как бы вот такая вот работа есть, провинциализируя Европу. Кажется, ее автор Депеш Чакрабарти. И вот как раз-таки она тоже предлагает провинциализировать, да, центр империи, раз речь идет об имперском дискурсе, и как бы увидеть процесс делания империи непосредственно на периферии. То есть как бы получается, что сама история, она творится не в Лондоне и не в Санкт-Петербурге, она как раз-таки творится, я имею в виду колониальные окраины, эта история творится вот руками тех же простых людей, которые живут в этой же периферии, и колониальной администрации, и так далее, и тому подобное. Вот. И как раз-таки это снимает вопрос о иерархичности, так сказать, представлении социальных акторов в истории, да, и нет уже никаких анонимных участников, естественно, как бы, то есть здесь уже все говорит своими голосами, и фактически уже картина более такая полная, ясная.
Давайте вопрос следующий. Бахтияр Аманшоу, композитор, профессор Степанович.
Я хочу вас поблагодарить за доклад и за вашу научную и подвижническую деятельность. И нам действительно надо общаться. Вот. Нам это всем нужно, и это очень интересно. Надо... Вообще вот есть такое философское какое-то вот понятие, что если что-то хочет познать, нужно его полюбить и... проникнуться в него сначала. Вот у нас, собственно, так-то и получилось, да, волей-неволей. Мы вот учились через русскую традицию, там всего вот этот европейский взгляд, да, мы им пропитаны. Вот. В результате вот мы открываем какие-то фундаментальные новые представление о своей собственной культуре. Ну вот, например, вот то, что вот Жумажан говорил, исторический взгляд. Или вот, например, с точки зрения музыки, например, вот европейская полифония. То есть полифония – это музыкальная ткань, вот, когда несколько слоев звучит, там, например, бас, средний голос, голос, мелодия, да. С точки зрения полифонии изучается казахская или киргизская музыка, и оказывается, что она такая примитивная вообще, там один или два голоса. Ну, три максимум вообще, там чуть-чуть какой-то прослеживается третий голос, и все. И часто вообще в одну линию все. Вот, а если посмотреть по-другому, с точки зрения вот ощущений пространства, потому что вообще музыка — это ведь язык, язык каких-то тонких подсознательных ощущений, и ощущение пространства — вот это вот такой глубокий пласт мышления. И вот оказывается, что для наших традиций свойственна такая виртуальная полифония, она очень сложная, просто там есть что-то видимое, а есть невидимое. Вот, то есть вот постоянно какой-то духовный план, который вот, присутствует. Это сложно. Вот, вот такие фундаменты открываются.
Назикбек, следующий вопрос или предложение. Бердалы Оспан, музыкант, художник из рода битломанов.
Я вот это говорю всегда о самых частных беседах. И сейчас хочу вот присесть это сказать. Я часто по телевизору смотрю представитель так называемой интеллигенции. И в газетах читаю, вы знаете, вот идет вот такая яркая линия, что вот нас колонизировали, нас завоевали. Понимаете, я вот лично считаю, конечно, я не хочу никого наших предков обвинять, что вот, что они виноваты. Они тоже как могли, так и жили. Вы знаете, нельзя, это, как говорится, делать так, чтобы тебя завоевали, потом это веками, знаете, вот обижаться и обижаться. Вот сегодня у нас тоже такое же состояние, мы должны сегодня уже думать, а что про нас скажут через 200 лет или через 100? Понимаете, вот мне так показалось, что и в вашей идее, вот, в вашем докладе тоже вот это идет красная линия, что они всех нас записали, вот, что мы все шаманы и так далее, и так далее. Как они видели, так и они записали. Я думаю, что действительно та такая, какая она есть. И не надо ни на кого обижаться, чтобы потом тоже на нас же и не обижались.
Следующий вопрос. Жанул Кыргызстан, представитесь, да, Жанул?
Да, меня зовут Жанул Жусупжан. Очень много что рассказывал, на язык интересно, потому что я сама как бы прошла через, наверное, вот все это как бы за мою свою жизнь. А как меня обучали в школе, и как мы изучали историю Киргизстана 6 месяцев, а историю России великой, конечно, мы начали изучать от 4 класса и всю жизнь, наверное, учили. Поэтому у меня была обратная реакция, и мне было много что интересно. Я сама журналист, но пишу тоже вот о киргизах в соседних землях. Это нужно набрать, наверное, какое-то количество работ, и они должны быть, наверное, разного рода, как Гумилев, как он сам, по-моему, не был как бы совсем как бы историк, но он доступно писал. Вот, нам нужно достаточно литературы сейчас, чтобы образовывать нас. Вот, например, Назик, он много что выставляет на Фейсбуке. У меня вопрос к Назику в данном случае, вот, или, может быть, кто-то тоже из вас. На кого нам ориентироваться, каких авторов читать, какие есть уже издания, которые бы были бы доступны нам, чтобы мы смогли что-то понять с точки зрения нас самих. Нужно просветительской работой заниматься, нужно писать доступно. Наверное, эти тенденции, эти размышления уже были, да, мы должны говорить со своей точки зрения. Кто об этом писал, кто-то что-то написал.
Давно таких доступных литературных книг не читал. Одни только научные эти, у меня совсем уже голова. Я даже не помню, когда я брал какую-то книжку в руки, там роман или еще что-то. Пусть это будет по-русски, да, там. Это очень давно было, я, честно говоря, не могу сказать. Говоришь. Но просто сама вот это, даже если мы будем изучать постколониальное состояние индусов или арабов, у которых вот эти вышли такие замечательные, да, Спивак, там еще была, там, как же называлось у них. Ладно, не важно, просто я хочу сказать, что вот эта теория, она, к сожалению, очень элитистская, там, очень мало, даже среди ученых, это очень мало, оно очень сложное, очень много философских терминов. И, к сожалению, это не будет никогда доступно. То, что я говорю, вот это очень трудно доступно. А так, чтобы популяризировать это, скорее всего, государственные деньги нужны, там, хорошие книжки, фильмы, наверное. Сейчас уже книжки мало кто читает. Или как BBC хорошие такие исторические фильмы снимать, или пытаться снимать. К сожалению, я не знаю.
Ну, я все-таки...
Да, добавлю. Я читал Парфюмова, был такой проект, и где он снимал фильмы, которые касались истории России. Это просто так сказать. У него там есть один фильм в двух частях, «Хребет России» называется. Как раз таки это, тема там такая, завоевание Сибири. И, я думаю, что вот он очень верно подошел к этому вопросу, поскольку там вообще было такое классное видеообозрение территории Сибири, его ландшафта, того, насколько он сложный, мощный, и вообще для завоевания его это предпринимались такие тяжелые, большие усилия, и, естественно, говорит о том, что вот там, например, пришел Ермак, и раз и готово, что раз он, Казанское ханство ликвидировал и так далее, то есть все было далеко, не так уж и, легко. И здесь, естественно, он пытался взвешенно, подойти к этому процессу для того, чтобы, показать, что да, колонизация – это, конечно, естественный процесс, но он даже вот самим колонизаторам дается тоже очень сложно. И это была такая точка зрения, она, конечно же, имперская, да, но тем не менее, она тоже, более правдоподобна. По крайней мере, она уже представлена более насыщенно, ярко и, воочию.
Абсолютно две разные пути развития, да, тут идут, Но, естественно... Или тот победит, или этот, или Бог, или дьявол, да? Кто победил, тот стал Богом, кто проиграл, стал дьяволом, да, плохим. Тут то же самое, да? Проиграли кочевники, а следовали хорошие, кочевники плохие. А так чисто такие нынешние, которые говорят, это прежде всего кочевникам трудно управлять самому государству, если это не кочевое государство. Кочевники создают проблемы в трансграничных районах. Тот же самый Иран, Афганистан, Пакистан, они постоянно кочевали из одной страны в другую. А теперь эти границы пытаются закрыть. Да? А так как считается, что родоплеменные, трайбалистские, это все отсталость, это все взяточничество, это все очень плохое, как это было представлено на советской этнографии. Естественно, это будет, прежде всего, они завоюют наше сознание, скажут, родоплемена – это плохо. А что, у Лукашенко семьи нету, что ли? Почему, когда говорят о Назарбаеве или о Акаеве, пытаются говорить о трайбалистских родоплеменных отношениях? Почему семья Ельцина не учитывается? Это тоже семья Асад, тоже семейная преемственность. Почему там не подчеркивается плохость сирийства, плохость русскости? Почему именно подчеркиваются родоплеменные отношения? Потому что действительно это две разные цивилизации.
Я хочу всех поблагодарить, тех, кто подключился. Большое спасибо за вопросы и за участие. Хотим выразить сегодняшнему докладчику благодарность. Большое спасибо, Назарбек.